Никакой воды. И никакой пены. Вся соль.
Самые значимые сообщения этого утра разберем подробнее в ближайший час на радио «Спутник». Олег Обухов, Людмила Чернова в студии. Коллеги, я вас приветствую.
Здравствуй.
Привет.
Ну а с чего начнем? Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения в парламент.
Ну, это уже сообщается о том, что Зеленский заявление получил и собирается рассмотреть. Гончарук заявляет, что решил уйти, дабы убрать какие-либо спекуляции на теме неуважения членов правительства к главе государства Владимиру Зеленскому.
Только вчера мы еще как будто в шутку, да, Леш, помнишь, говорили про премьеропад начавшийся. В России ушел премьер, и мы вчера разбирали, что была новость о том, что Гончарук не написал заявление. А ты говоришь, ну это же пока, вот видишь, ты прям экстрасенс.
Я просто люблю слово «пока», потому что когда оно звучит, оно означает, что далеко не факт, что вот это «нет» не превратиться в «да» вот буквально через несколько часов.
Ну, разумеется, это все из-за видео, которое появилось на Ютубе, точнее, аудио с голосами, как будто Гончарука и других членов правительства. Они собирались тогда на совещание к Зеленскому. Ну и Гончарук, я напомню, спрашивал у коллег, как бы нам это срежиссировать, как доходчиво объяснить президенту, у которого некоторый туман в голове, и вообще пустое место в голове, вот разные формулировки он использовал, что происходит с курсом гривны, за счет чего она укрепляется, и есть ли дыра в бюджете в 50 миллиардов. И, собственно, он признает, что и сам-то он профан в экономике, ну и у президента, по его словам, или по словам того голоса на аудио, очень примитивное понимание экономических процессов.
Ну, вот шел на должность выполнять программу президента. Он является для меня образцом открытости и порядочности. Однако, чтобы убрать любые сомнения нашего уважения и доверия к президенту, я написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения в парламент. Это Гончарук написал на своей странице Facebook сегодня утром.
Ну, учитывая, какая вчера волна пошла протестная насчет этого аудио-видео, и даже на сайте президента Украины петиция появилась с требованием отправить премьера в отставку в связи с профнепригодностью и подрывом доверия к госвласти, ее дискредитации. Ну, вот такие формулировки там были. И не только, кстати, на сайте президента. Там многие, по-моему, партии какие-то тоже высказывались.
Вот партия «Оппозиционная платформа за жизнь» потребовала отставки также правительства Украины во главе с Алексеем Гончаруком. Каждый день их пребывание у власти дискредитирует президента и ведет к обострению социально-экономического кризиса в стране. Это вот если обращаться к цитате этого заявления.
«Оппозиционная платформа за жизнь».
Да.
Ну, кстати, Гончарук, он в Фейсбуке-то написал целое полотно и все там подробно изъяснил, и не забыл перечислить свои достижения. За небольшой срок он 4 месяца всего во главе правительства стоял и сказал, что главный вызов — это окончательно преодолеть коррупцию в государственном секторе. Но за несколько месяцев уничтожить криминальные схемы ему не удалось, потому что выстраивались они десятилетием. Но останавливаться мы не имеем права и не будем. Интересно, про кого это он, если он сам решил уйти. Ну, вот как-то вот так.
Я предлагаю послушать комментарии специалиста по поводу ситуации, да, в которой сейчас оказалось правительство Украины. Было сразу понятно, что Гончарук долго не продержится на должности главы правительства, считает народный депутат Украины 5-7 созывов украинские политики Владимир Олейник. И вот по его мнению, после появления видео, решение подать в отставку было единственно верным.
Это ничего не меняет. Потому что изначально было понятно всем, что никакой не премьер. Если взять его биографию, он не управлял ни одним коллективом. У него нет никаких достижений, кроме одного. Он с команды грантоедов. Это один из ставленников Сороса. А за него принимали решение те дяди, которые его поставили. И в данном случае, когда мы услышали, вся Украина, что он еще и признается, что он профан, то Украина, понятно, что управляет профаны. Ну и, конечно, надо было как-то выходить из этой ситуации, потому что уже дальнейшее пребывание его на должности очень серьезно ложится и на рейтинг самого Зеленского.
Вот интересно, как будут дальше разворачиваться события. Последуют ли примеру главы кабинета министров Украины, министры профильные.
Но следует ли примеру видео... премьера?
В этом видео и министр финансов там была, и глава Национального банка, или замглавы, якобы.
Но вот это уже становится неким принципиальным моментом и для президента тоже, для президента Украины, относительно того, вот сколько можно таких, ну, насколько можно спокойно относиться к таким вызовам. А это был, безусловно, серьезный вызов его репутации, его статусу, его авторитету. Потому что даже если это были не те люди, о которых сейчас все говорят, в любом случае это прозвучало, и вот эта ассоциация с туманом, с пустым местом в голове, она останется. Нашим слушателям предложу на сайте на нашем следить за развивающейся ситуацией radiosputnik.ru. Там можно поделиться и своими мнениями относительно того, что в голове у президента Украины. А вот итоги внешней политики в эти минуты оценивает исполняющий обязанности главы МИД России Сергей Лавров. На большую пресс-конференцию аккредитованы более 300 журналистов из более чем 50 стран.
Ну, среди основных тем, собственно говоря, понятно, это Украина, Сирия, Иран, США, Ливия и Венесуэла. Лаврова, я так понимаю, что также попросят оценить идею президента России Владимира Путина о приоритете Конституции страны над международным правом. Но из более ранних заявлений, там, скажем так, в кулуарах он сказал, если коротко, это не уникальная ситуация. Будут также другие темы затрагиваться.
Ну, я думаю, что американские истории, учитывая и ситуацию там с импичментом, ну и, в принципе, взаимодействие России с Америкой, ну и с Европой, куда же без Европы, потому что без нее
ближайший
очень
сосед,
сложно.
Ближайший сосед, и в любом случае да. Диалог худо-бедно, но как-то нужно выстраивать в любом случае, потому что и торговать надо с Европой, и взаимоотношения тоже налаживать...
И как-то в условиях санкций существовать. Ну и, конечно, да. Вот эти две истории ближневосточные после обострения отношений Ирана и США и ситуация в Ливии, по которой сейчас многие страны активно ведут переговоры, пытаются как-то там разрулить ситуацию. Мне кажется, в любом случае вопросы на эти темы тоже прозвучат.
У нас в эфире обязательно будут все подробности. Там наш коллега работает на пресс-конференции. Мария Сметанина. Услышим от нее все подробности в эфире. И обязательно прочитаем потом на сайте radiospputnik.ru. А Минобороны России рассекретило документы о Второй мировой войне. Еще один блок документов опубликован. На этот раз публикация приурочена к 75-летию освобождения Варшавы от фашистов.
Обнародованы факты о Варшавском восстании в сентябре 44 года прошлого столетия и о зверствах фашистов в Польше. В частности, факты о том, что помимо нескольких тысяч поляков, в лагере смерти Треблинка в Польше были убиты минимум 500 англичан и американцев.
Есть еще в этих документах детали операции, ну, вообще об освобождении польской столицы. Там и штурм города, занятого фашистами, о том, что он начался на 8 дней раньше по просьбе Уинстона Черчилля. Ну и как местное население радостно встречало освободителей. К этому моменту из почти 1,5 миллиона жителей Варшавы в живых осталось всего 160 тысяч. И город, естественно, лежал в руинах.
Вот факты прям вот поражают, честно говоря. Опубликованные документы также свидетельствуют о потоке антисоветской пропаганды, и польское мигрантское правительство возлагало задачу на действующую подпольно армию Краеву занять ключевые административные здания до прихода советских солдат. Я так полагаю, что этим и объясняется как раз-таки то, что освобождение Варшавы, операция по освобождению Варшавы советскими войсками была начата раньше. И Москву тогда обвиняли в бездействии, советское продовольствие выдавалось за поставки из Англии и Америки, выдавалось тем, кто в этот момент находился в Варшаве.
Ну и сейчас польские власти, можно сказать, в том же ключе действуют. Накануне юбилея освобождения Варшавы они заявили, что никаких мероприятий на этот счет не будет. Ну а в Москве, как и 75 лет назад, обещают салют.
Главный редактор журнала, историк Владимир Рудаков, считает, что публикация этих документов позволит трезвым взглядом посмотреть на роль Красной Армии в освобождении Польши, которая постоянно предпринимает попытки пересмотреть историю.
То, что обнародована очередная порция документов, связанных с освобождением советскими войсками Польши, в нынешнем международном политическом контексте имеет особое значение, потому что, к сожалению, вот сейчас, 75 лет спустя, в Польше оценки того, что произошло вот в те дни январские 45-го года, подвергаются существенной деформации. И в этом смысле публикация документов дает возможность и историкам, и общественным деятелям, как у нас, так и в Польше, так и вообще в Европе, все-таки взглянуть трезво взглядом, открытыми глазами на то, как это происходило, и на то, какую действительно роль сыграла Красная Армия. Фальсификация мифологема, мне кажется, как раз может противостоять только, ну, если хотите, такая архивная революция, связанная с обнародованием большого комплекса документов той эпохи.
Что, напомним, когда столица Польши была освобождена? Это случилось 17 января 1945 года, на пятый день Висло-Одерской стратегической наступательной операции Красной Армии силами 1-го Белорусского фронта и 1-й армии войска польского. Город находился в немецкой оккупации с 28 сентября 1939 года.
Документы опубликованы рассекречены, действительно стоит посмотреть. Там не только в тексте, обычно еще и фотографии, еще иногда и видео бывают.
А поэтому... там есть видео.
Да-да-да. Ну, я вот уточнить, что не всегда в опубликованных таких рассекреченных документах тех лет бывает видео. Здесь все это есть. Ссылочки у нас, как обычно, на сайте, у нас в соцсетях. Радио Спутник везде активно присутствует, поэтому заходите в соцсеть, которая вам привычна, ищите Радио Спутник и узнавайте все оттуда. А в Вашингтоне подтвердили, что 11 военнослужащих пострадали при ударе Ирана по американским базам в Ираке. Это признает центральное командование США.
Ну вот как пишет РИА Новости, ранее об этом рассказывало издание Defense One со ссылкой на военные источники в Соединенных Штатах. Также сообщалось, что у пострадавших подозрение на сотрясение мозга, поэтому они были эвакуированы в госпитали в Кувейте и в Германии. У запоздалого признания этого наличия пострадавших с американской стороны после иранских атак на базы США в Ираке есть своя логика, говорит аналитик Института международных исследований МГИМО Адлан Маргоев.
Первые часы после того, как какие-то события происходят и со стороны Тегерана, и со стороны Вашингтона, действует не логика того, чтобы сказать людям правду, а логика того, чтобы выглядеть лучше и сохранить лицо. И поэтому Тегеран заявил о том, что около 80 погибших, а Трамп спустя день сказал, что никакого ущерба личному составу не было причинено. Вашингтону важно было заявить, что ничего страшного с американскими базами в Ираке не произошло, поэтому они готовы не продолжать конфликты и не идти на дальнейшую эскалацию.
Ну, можно лишь добавить, да, то, что действительно радует, что то, что стороны не хотят конфликтовать дальше, хотят найти пути примирения.
Мне кажется, хотят, но не будут. Здесь другой разговор.
Другой разговор, ты так считаешь, да?
Ну, Иран и Соединенные Штаты. Ну, а что, завтра Израиль с Палестиной будет не хотеть каких-то там противостояний?
Хотя бы делают вид, уже хорошо.
Делают вид, да, делают вид. Не будут, это однозначно. Вот я именно к слову хотеть.
Ну, по крайней мере, не обостряет ситуацию.
Давай не будем загадывать. Кто знал, что год так начнется, вот относительно на обострение.
Ох уж да. Действительно, год начинается прям потрясающе. Что не день, то потрясение.
Я бы здесь, знаешь, на что обратил внимание? Что изначально была информация, я, правда, не помню от кого, от президента или от руководителя Госдепа, относительно того, что пострадавших не было.
Это лично президент США Дональд Трамп сказал.
А теперь
сказал
вот выясняется немножечко другое.
Да, но сейчас говорит не он об этом, а уже военные Соединенных Штатов.
Ну и да, вкратце напомним, Иран обстрелял базы, которые находятся в Ираке, базы американские. Это было в ответ на убийство иранского генерала Касема Сулеймани. За подробностями, опять же, обращаю наших слушателей на сайт. Там все подробно, там все по тегам, там все по именам. Можно найти radiosputnik.ru.
Российские власти придумали, как избежать новых скандалов с космодромом «Восточный». Будет вестись постоянная фото- и видеофиксация стройки со спутников.
Следить буду строго, мне сверху видно все, ты так и знай.
Депутат парламента Киргизии предложил наложить запрет на плохие новости. В частности, не публиковать сообщения о чрезвычайных ситуациях и различных конфликтах.
Человек, когда ты улыбается, значит, человеку хорошо, 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 хорошо.
Премьер-министр Великобритании предложил отметить Брекзит под звон Биг Бена. Правда, выделять на это 500 тысяч фунтов Палата общин отказалась. Но у британцев есть возможность скинуться и начать новый отсчет времени без Евросоюза под бой часов, как на Новый год.
Если снежинка не растает, в твоей ладони не растает. Пока часы 12 бьют, пока часы 12 бьют.
Вся соль.
Ну а мы к чему вернемся? К «Северному потоку-2», который вновь в заголовках центральных СМИ. Дочерние компании «Газпрома», «Nord Stream» и «Nord Stream 2» просят Берлин вывести их работу из-под газовой директивы Евросоюза.
Заявление уже направлено в федеральное сетевое агентство, которое курирует энергетическое направление Германии. Довод, то, что немецкое законодательство позволяет защитить инвестиции, которым можно сделать исключение. И ответ компании Nord Stream и Nord Stream 2 ждут после консультации немецкой стороны, потому что Берлин придется посоветоваться с другими странами ЕС.
То есть, таким образом, я так понимаю, хотят вот эти американские санкции обойти, чтобы достроить,
обойти стороной, да?
Правильно?
Да, чтобы достроить и чтобы более свободно можно было действовать вот этим компаниям на территории Германии, на территории Евросоюза вообще, в принципе.
Угу. Ну и вот, как пишут, возможно, уже к концу мая расставят все точки над «и», по крайней мере, Меркель, об этом говорят немецкие издания со ссылкой на источники, вроде как готова вновь попробовать внести свою лепту за то, чтобы «Северный поток-2» был достроен. Ну, она, собственно, и приезжала когда в Москву, на встрече с Путиным, она дала понять, что она не отказывается от этого своего намерения.
И вот о шансах этой инициативы рассуждает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
Действительно, это возможно, но есть ряд стран, доброжелатели, скажем так, в кавычках, которые будут, конечно, пытаться блокировать данное решение. Я думаю, что сама Германия и с учетом проблем по «Северному потоку-2», я думаю, что сама Германия поддерживает данную инициативу. Просто это имплементация данных решений на уровне Европейского Союза.
Ну а вот честно, можно ли ожидать какого-то шага здесь навстречу, как сказать, хотел сказать, строительству, тут получается навстречу достройки «Северного потока-2»?
От кого ждать-то?
Ну, от кого? От Европы, от Европейского Союза, от Германии адресно.
Видишь, если тут написано, что законодательство предполагает исключение, когда деньги уже вложили в это, то...
Ну, и деньги, имеется в виду инвестиции, есть? Не российские, а именно европейские.
Ну, деньги европейские, конечно.
Ну, подождите, это не остановило европейские ежекомпании от того, чтобы взять просто и приостановить. Так и здесь есть прекрасный способ всего этого избежать, сказать, друзья, есть международное законодательство, которое нам в этом смысле будет указ, а вот это Опять же, вопрос исключений, это, как сказать, это не обязательный момент.
А надо проверить, что у них там написано, приоритет международного или местного законодательства.
Вот всегда очень хитро идет, потому что по большей части упоминается, мол, как сказать, с учетом, с безусловным учитыванием этих законодательных актов, которые есть, а вот какое окончательное решение принимается, ну, согласитесь, в последнее время принимаются решения в пользу каких-то корпоративных вещей, а на экономические, на прагматические никто не смотрит. Деньги вложены, ну ничего, если есть возможность, вот как сказать, кому-то пожать руку из своих постоянных партнеров, предпочтут пожать руку даже с убытками. Такое происходит. Поэтому, вот, увы, эта инициатива как-то смотрится, ну, немножечко без особых перспектив.
Пора европейским бизнесменам как-то активнее отстаивать свои интересы на территории Евросоюза, отстаивать свои инвестиции, потому что, ну, уже немало потеряли. Даже если вспомнить тот трубопровод, который строили Южный поток, да, против которого потом забастовало сначала несколько стран Евросоюза, и точку в этом проекте поставила Болгария, наотрез отказавшись от этого проекта. А ведь деньги были вложены, были рассчитаны проекты, уже заложены какие-то материальные ресурсы на то, чтобы...
Это вот как раз к разговору о том, что какие бы деньги ни были вложены, всегда есть возможность сказать «нет», а потом пожать друг другу руки и уйти довольными самими собой.
Все дело в том, что настолько связан американский и европейский бизнес, что если, допустим, Соединенные Штаты объявляют о том, что будут накладывать санкции...
Так, а тут это уже есть.
Да. То, естественно, вот это взаимодействие как раз-таки между европейскими и американскими бизнесменами, оно и мешает в данном случае, потому что они не могут сделать ничего, потому что тут же попадают под гнет Вашингтона.
Ну и да, кстати, вот относительно этого гнета, давайте тоже будем откровенно говорить, в последние несколько недель уже даже и какими-то обоснованиями в Соединенных Штатах не утруждают себя, просто чуть не прямыми угрозами идет какой-то прямым текстом. Если... то и все. А дальше уже вот это абсолютно вторично, сколько денег вложено, какие договоренности есть и сколько времени их можно, не знаю, обсуждать или сколько времени их можно соблюдать. Вот в условиях такого непостоянства, вот, как это сказать, позиции определенных стран, та же Болгария, сколько месяцев назад вдруг решила, что ошиблись мы тогда с Южным потоком? И вдруг решила, что мы хотим снова вести...
Даже меньше через... полгода, по-моему,
меньше
прошло.
Меньше полгода, да-да-да. Вот
как только они поняли, что Северный поток-2 строится, плюс еще и турецкий поток, ну, да, практически уже запущен, они
причем
вдруг
это все одни и те же люди. Вот иногда возникает ощущение, что они просто друг с другом не знакомы или каждый день просыпаются, как-то смотрят на мир по-новому. В любом случае, в социальной сети еще наши, я обязательно наших слушателей приглашу, ВКонтакте, в Фейсбуке, в Одноклассниках, в Инстаграме, в Телеграме, везде, где можно, там Радио Спутник есть. Заходите, подписывайтесь и не только читайте, но и делитесь обязательно своими мнениями.
Вы слушаете Радио Спутник.
Есть такая традиция в конце информационных продолжительных программ про спорт иногда ведут речь. Вот и сейчас хочется немножечко футболу уделить время. Российскому футболу, благо премьер-лига, нацелилась на расширение. Выступила за увеличение числа участников чемпионата с 16 до 18. И откладывать в долгий ящик не будут. Произойдет это, если не через сезон, то, возможно, уже прямо начиная с этого лета, со следующего сезона.
Ну вот они на этом собрании, вот я смотрю сейчас по СМИ, было принято решение, да, о том, чтобы расширить число участников клуба. И говорили о том, что очень долго число этих участников не менялось. Вот как было там...
С конца 90-х, да.
16 этих участников, 20 лет, так? А время-то проходит, но время меняется, и наверняка желающих стать участниками российской премьер-лиги тоже становится все больше и больше.
Уловочка небольшая тут... есть, Олег.
Уловочка?
Да. Есть определенный круг команд, которые играют вот во второй по силе лиги, которая называется... О, господи, ФНЛ это сейчас называется, которые, вот даже если они идут слишком хорошо и вдруг начинают претендовать на выход, вдруг как-то они притормаживают и не хотят они особо выходить. Почему? Потому что премьер-лига — это новые вызовы, это новые денежные траты и, ну, как это сказать, выход на новый уровень. И далеко не каждая команда может это потянуть. Долгое время такой командой была клуб из Екатеринбурга. Вот действительно, они всегда наверху, они всегда в лидерах, но как что, они всегда третье, четвертое, там, пятое место. И наверх они никогда не выходили, потому что устраивал, ну, так вот, это, знаешь, на уровне разговоров, такое ощущение, что прям вот устраивал этот уровень. Про одну из команд, которая в этом году играет в высшем дивизионе, тоже были такие разговоры, что как только замаячил выход наверх, как такое ощущение, что словно бы испугались. Поэтому относительно того, сколько должно быть команд, это действительно одна из самых болезненных тем в российском футболе. Вроде бы территория большая. Вроде бы действительно, сколько футболисты профессиональные проводят матчей за сезон? Если только премьер-лига, 30 игр, 30 рабочих дней. Вы бы отказались получать несколько миллионов, несколько, хорошо, сотен тысяч долларов за 30 рабочих дней?
Ну как-то 30 рабочих дней, но они же тренируются.
А, ну тренируются. Я тоже дома сижу и тренируюсь, а работаю 30
дней. Ты сомневаешься, насколько они качественно тренируются и как часто, да?
Нет, здесь не в этом плане. Давайте сначала послушаем комментарий, который нашим коллегам дал относительно этой темы спортивный журналист Тарас Тимошенко. Он считает инициативу провальной, после этого продолжим.
Хорошего от этого ничего не будет. Премьер-лигу нужно, если говорить об этом как о бизнес-модели, а мы как ни крути живем при капитализме, поэтому обязаны говорить о бизнес-модели, нужно не расширять, а сокращать клубов примерно до 14, а может быть даже и до 12. При 18 клубах у нас гарантированно практически будет балласт обязательно каждый сезон. Балласт в виде одного, а может быть даже и двух клубов, которые испытывают перманентные финансовые проблемы и которые практически не дают никакого спортивного результата, которые в такой атмосфере, в которой они существуют, существуют нездоровые финансовые, будут являться, по большому счету, просто поставщиком очков. И они на протяжении сезона будут перманентно умирать. Ну, тем самым они, конечно, будут генерировать какой-то новостной фон определенный, давать определенные новостные поводы. Ну, типа там, ой, вот опять очередной клуб умирает, давайте об этом поговорим, это обсудим. Есть что обсудить, вот, но веселого-то мало.
Ну вот Тарас две ключевые вещи обозначил. С одной стороны, это финансы, безусловно. Просто посмотрите, куда делись несколько команд, которые еще пару-тройку лет назад играли в высшей лиге. Обладатель Кубка России, Тосно из Ленинградской области, уже команды такой не существует. И ни одна такая команда, увы, есть. И второй момент, да, что если есть вот эти 34 игры, соответственно, к середине сезона, ближе к концу, будет значительное число клубов, которые в Еврокубки не попадают, в ФНЛ вниз уже не вылетят. И что им делать? А ничего им не делать. Ну и не говоря о том, что действительно на значительной части территории России, ну, вот эта вот формула осень-весна, то есть когда играют с осени по весну и в зимнее время тоже, ну далеко не везде есть стадионы, где можно будет играть. В общем, сложная ситуация.
То есть расширение числа участников вот этого премьер-лиги привлекательности никак не приносит.
Сложный момент. Проголосовали-то 14 против 2. Только две команды не поддержали расширение, поэтому это очень большая дискуссия. Ну, приняли, значит, наверное, так и должно быть. Посмотрим, как это будет. Олег Обухов, Людмила Чернова, в студии. Спасибо.
Спасибо.
Вся соль.